Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Математик Дмитрий Борисович Каледин родился в 1911 году, учился в МГУ, в 1939 году вступил в ВКПБ, в 1941 стал работать в институте, основанном академиком Крупицей, в 1946 сам получил звание академика, в 1954 женился на буфетчице института Ольге Шкабарне, в 1956 стал директором института, в 1960 оставил этот пост. Герой социалистического труда, кавалер ордена Красного Знамени, ордена Ленина и других государственных наград. Осенью 68 года во время разгрома института группы неонацистов по приказу из Кремля он был зверски убит, официально объявлен пропавшим без вести. В 2020 году я встречаюсь с математиком Дмитрием Калединым в Берлине после премьеры фильма «Дау-дегенерация», где он сыграл самого себя, только родившегося на 58 лет раньше и оказавшегося в иных исторических обстоятельствах. В начале 90-х он учился в аспирантуре Массачусетского технологического института, потом вернулся в Россию, одно время сочувствовал идеям Александра Дугина и НБП, потом разочаровался в них, написал книгу о гипереклеровой и гиперкомплексной геометрии вместе со своим другом Михаилом Вербицким, работал в университетах США, Японии, Южной Кореи, Франции, Германии и других стран, с 95 года работает в независимом Московском университете. В 2016 году ему было присвоено звание профессора Российской академии наук. Институт, который придумал режиссер Илья Хржановский для своего колоссального проекта «Дау», Дмитрий Каледин возглавлял в период хрущевской оттепели. Потом его сменил советский бюрократ Трифонов. Сразу после вторжения в Чехословакию Трифонова выгнали за аморалку, и директором института стал суровый генерал-майор госбезопасности Владимир Ожиппо, в реальной жизни харьковский тюремщик. Но можно ли говорить о реальности и нереальности в отношении «Дау»? Участники проекта перевоплощались в своих персонажей, и воображаемый институт переменил их судьбы. Как и его герой, Дмитрий Каледин женился на буфетчице Ольге Шкабарне. Фильм «Дау Наташа» с ее участием вошел в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, а в шестичасовом фильме «Дау-дегенерация» он предложил Владимиру Ожиппо вариант развития Советского Союза. Страна, не выдерживая конкуренции с открытым обществом, распадается, но в 21-м веке по воле прогрессивной части КГБ и интеллигенции собирается вновь и постепенно захватывает весь мир. В фильме этот разговор происходит в 68-м году, в реальности в 2010-м, и за развитием сценария, предложенного в лекции героя социалистического труда Каледина, мы можем сейчас наблюдать. Институт, как и страна, которая его создала, сам по себе был одним большим экспериментом, поставленным неизвестно кем и неизвестно зачем, в поисках, если не смысла, то, по крайней мере, языка, пишет Дмитрий Каледин в опубликованной в журнале «Искусство кино» статье, посвященной двум проектам «СССР» и «Дау». Этот разговор с Дмитрием Калединым я записал после премьеры фильма «Дау-дегенерация» в Берлине.
Что такое «Дау»? Это реалити-шоу. Это же не просто кино. Да-да. Это психологический эксперимент.
Хржановский, он такое, как он сам про себя говорит, интуитивное животное. Он не очень хорош в планировании, но он идеально четко чувствует, где может быть интересно и как это усилить. Поэтому он устроил эту вещь, поначалу методом проб и ошибок, поначалу там пытались даже делать какие-то сценарии, получалось очень неубедительно. И в конце концов это вызвало некоторый, значит, там, режим работы, при котором просто он чуть-чуть периодически подталкивал в разные стороны, которые ему казались, возможно, интересными. А дальше оно развивалось само по себе. Можно сказать, что это реалити-шоу, но с очень большим бюджетом для реалити-шоу. Хотя технически, чтобы не было недопониманий, значит, реалити-шоу снимать с какими-то скрытыми камерами и так далее. Здесь камера весила 100 килограмм, и это была команда из 3 человек, которых, казалось бы, трудно не замечать. Но оказалось, что ты их совершенно не замечаешь, привыкаешь очень быстро, они ходят тихо в черном, очень дискрит, и снимают там, что снимают, то снимают. А дальше оно вот развивается само, и эта штука работает как некоторый усилитель. То есть какие-то вещи в своей жизни, которые ты мог бы, может, не стал бы делать. Ну, ты мог бы, ну, там, зачем, и вообще можно завтра и так далее. А здесь вот такая возможность, почему бы не сделать. Ну, и там на разных людей действует по-разному, конечно.
Вы чувствовали себя актером?
Нет. Это было сражающе запрещено с самого начала, потому что идея была в том, что профессиональный актер, который играет, это ужасно. Потому что профессия актера, она странная, если вдуматься. Она состоит из двух разных частей. Он должен хорошо испытывать фальшивые чувства и передавать их публике. Но первое и второе, вообще говоря, формально никак не связаны. А что может быть хуже, чем профессиональный актер, который играет? Непрофессиональный актер, который играет. Это уже вообще просто. Поэтому вот первая часть, она была полностью отключена в проекте. Совсем. Моя жена немножко снималась там в разных... Ну, в общем, у нее был какой-то небольшой навык, совершенно минимальный. Но ей это запрещали страшно.
Ну, Нора же актриса.
Нора была актрисой. Радмила Щеголева. Но тоже ее участие в проекте было гораздо больше, чем ее актерская, собственно, карьера до того. То есть там было скорее про нее как человека, чем про ее какие-то там навыки до того. Все остальные были просто абсолютно сами, с собственными именами. А, ну Курензис, конечно. Курензис там приезжал иногда.
Если вы были не актером, кем вы были? Вы были самим собой? Да. Или вы были наполовину персонажем, наполовину самим собой?
Это был такой эксперимент. Это был взять меня, самого себя, и поместить некоторые другие рамки. Потому что правила игры были такие. Мы не могли полностью воссоздать совок. Это было бы смешно. Начиная с того, что мы говорим современным языком, и кроме того, мы увидели институт, там эти мозги висящие. То есть это было такое совмещение абсолютного сюрреализма и некоторых абсолютно четких, детально выверенных лав. Ну, например, я периодически сбегал с декорации, покупал жене цветы, привозил ее. Так они потом специально выискивали в интернете, насколько данный конкретный вид роз мог существовать в данном конкретном времени. И когда убедились, что все окей, разрешили мне. И накладывание таких рамок, оно очень помогает концентрированию разных вещей. Соответственно, это мы, люди современности, говорящие современным языком, но при этом исходя из, скажем, предпосылок исторических и социальных 60-х, 50-х годов. А поскольку в России все очень с обычной историей, то делать это было, казалось, не очень сложно. Это, конечно, уж точно с точки зрения киноязыка совершенно новый язык, который, как я сказал, разделяет две части профессии актера. И, в принципе, это попытка нащупать технологию, как можно избавиться от этой фейковой составляющей. Повторить это, конечно, бессмысленно и невозможно, потому что это все-таки экспериментальный проект. Но какие-то вещи наработанные в процессе этого проекта, когда вся текущая шелоха там и бессмысленные вопросы схлынут, я думаю, будет востребован очень сильно другими людьми.
Как смотреть DAO? Нужно ли смотреть его последовательно? Нет. Сколько вообще частей? Как вы бы, идеальный зритель, как бы посоветовали смотреть?
Ну, мне очень стыдно. Я хотел бы предложить людям пойти посмотреть, но не могу, потому что оно до сих пор не вышло в прокат нигде, и только на фестивале вот только эти две части сейчас появились. Mm-hmm. Что меня, конечно, страшно раздражает. Mm-hmm. Когда-нибудь выйдет, но меня там люди же спрашивают, а где, mm-hmm. собственно, посмотреть? В каком смысле главный результат проекта? Это 700 часов просто этого самого raw footage, как это называется, сырого этого материала, mm-hmm. которые... Чисто визуально, на удивление, захватывающее.
А вы смотрели там... все 700 часов?
Нет. Но есть машинка, есть проект DAO Digital, где, значит, вы можете смотреть, что-то смотреть, смотреть, и вам предлагают внизу какое-то продолжение его. Но за счет того, как это снято, а снято оно абсолютно гениально чисто технически, потому что наши операторы, они умудрились сделать свет так, что можно снимать непрерывное движение камеры по всей площадке, что, в принципе, практически невозможно на пленку, потому что со светом всегда проблемы свет ставится. А здесь, и за счет этого получается очень такая динамичная живая вещь, которая просто визуально затягивает. Поэтому смотреть можно до бесконечности и переключаться куда. Фильмы — это некоторые выжимки из этого, которые могут стоять как отдельный фильм. И сделать их было очень трудно, потому и заняло столько лет, что из них первые 3-4 года были, по сути, потеряны, потому что люди, они просто учились... Делать, всего этого вычленять историю. А потом как-то неожиданно, по-моему, это где-то в году 16-м началось, неожиданно вот сложился один фильм, потом второй, потом третий. Сейчас в общей сложности, я думаю, их точно неизвестно, я бы сказал, порядка 15. Некоторые из них скорее сериалы, чем фильмы, потому что они длинные. Я не думаю, что какой-нибудь порядок вообще важен. Более того, некоторым людям этот фильм смотреть просто совершенно незачем. Ну, например, там есть фильмы, грубо говоря, для девочек. Есть фильмы, разрешенные Минкультом Российской Федерации, потому что там вообще нет ничего, что формально Минкульт выбешивает. Хотя там есть фильм про Нору и маму, бесконечной эмоциональной интенсивности, там Берн там отдыхает. А есть фильм, скажем, «Эдип» там. Вот хороший фильм, это на самом деле очень просто веселый, добрый фильм. Но некоторые люди будут настолько им шокированы, что не смогут это увидеть.
Это одна из лучших частей из тех, которые...
Значит, там есть, в каком смысле, все эти фильмы про любовь, так получилось. Но единственный чистый и светлый фильм просто про любовь, без каких-либо дополнительных усложнений, это фильм про Сашу и Валеру, который в России не цензурен просто абсолютно, до смены режима просто вообще. Но при этом это фильм реально просто про любовь.
Сейчас прошло уже 10 лет. Как вы сейчас на это смотрите? На себя самого, на пленке?
Мы вчера особенно смотрели фильм «Дегенерация», длинный такой, подробный, и потом вышли в перерыв курить, и с ужасом выяснили, что мы говорим ровно с теми же интонациями, и говорим те же самые слова, и делаем то же самое вещи. Но, видимо, просто в таком возрасте, как мы, там, мне там сейчас 50, тогда было 40, люди уже не так сильно меняются, с одной стороны. Чисто формально, мне бы, конечно, хотелось, чтобы это прошло быстрее, по разным причинам. Все-таки 10 лет это много, мы изначально закладывали скорее на 5-6. Whatever it takes, значит, надо было столько времени, чтобы оно сложилось. Сейчас я могу достаточно отстраненно смотреть, по-моему, продукт получился ничего. То есть я реально хочу показать друзьям и родителям, там, и кому-то.
Ваши коллеги в университете, в институте посмотрят на профессора, который участвует в каких-то попойках с неонацистами и так далее. Не отвернутся от вас?
Нет. Вот до сих пор реакция была ровно обратная. У меня есть разные коллеги, некоторые из них более там радикальные в жизни, некоторые менее, некоторые просто совсем замечательные, просто замечательные люди, которые вообще не любят ничего жесткого. Но они спрашивают только такое: ну тебе понравилось? Я говорю, да, ну, отлично, все. Но что-то попоек, то этот момент, конечно, есть. То есть там в фильме пьют немножко больше, чем в обычной жизни.
Может, в советской жизни, мне кажется, так и пили.
А вот фиг его знает, совершенно не исключено. Потому что ты сидишь в замкнутом пространстве. Нет, ну это, конечно, модель, но это хорошая модель.
Атмосфера в академическом институте в 2020 году. Да. Атмосфера в вашем институте в 68-м году имеет хоть какое-то сходство?
Нет. Застольные беседы, которые вы видите в институте, это то, что вы можете наблюдать на любой научной конференции во всем мире. Это даже не обязательно в Советском Союзе. Это просто стандартный тейбл-топ, к которому мы очень привыкли вести. По модулю этого, значит, конечно, атмосфера абсолютно разная, потому что она не закрытая. Да, там она была закрыта. Такого закрытого сейчас нет, и это невозможно, и не нужно. То есть это те же самые люди, но в существенно более спокойных условиях.
Это ведь и научный опыт тоже. Там очень много или псевдонаучный, да, или паранаучный, ну, каких-то экспериментов, в которых вы участвовали. Да? Ага. Вспомните что-нибудь выдающееся.
Да. Илья очень хотел, чтобы там реально происходила настоящая наука. Потому что, касается теории, там происходила абсолютно настоящая наука. Те же самые доклады, что мы могли бы слышать. Эксперимент так почти невозможно. Потому что сейчас очень трудно найти эксперимент, который на той технической базе может быть убедительно сделан. Есть, конечно, замечательный Гейм Новоселов, который практически на такой технической базе прямо тогда же получили Нобелевскую премию за графен. Но это чудо. Поэтому эксперименты были скорее там по разоблачению псевдонаучных теорий типа аргона. Но что-то мы там делали. Значит, там был эксперимент проверки эффекта Казимира, так называемого. Но про это там где-то объясняется. Я не думаю, что он сработал, если честно. Я думаю, что на той технической базе, которая у нас была, мы не могли этого померить. Это очень тонкое измерение, которое было предсказано в 50-е годы, но сделано только в 90-е. Но эффект по духу совершенно удивительный. Просто две такой проводящие пластины в вакууме начинают притягиваться без ничего вообще. Из каких-то там квантовых ситуаций, бла-бла-бла. Но сила притяжения очень мала. Были технические какие-то вещи. Вот они сделали какие-то рейлган. Ну, две параллельные так проводящие пластины, между ними проходит разряд, и что-то такое выстреливает. Это была микромодель чего-то, что вполне сейчас применяется, как я понимаю, чуть ли не в военных разработках. Это все делал, конечно, Леша Блинов, который, к сожалению, умер в ноябре. Вот с ним, конечно, было бы очень интересно всем поговорить, но...
Психологические эксперименты были еще. Ауяска.
Это важная часть истории. Последняя часть жизни института, 66-68, изначально планировалось как маленький-маленький по скрипту на две недели. Но разошлось несколько месяцев, потому что просто оно не хотело кончаться естественным образом. Там есть две половины, которые это протолкнули. Одна это психоделики, причем это настоящие психоделики. Соответственно, был гениальный план, значит, разрушение института развития всего Советского Союза после этого, который состоит из двух частей, которые вошли в два разных фильма у нас. Вот один — это дегенерация, где всякие картинки развития цивилизации, а второй, основанный, собственно, на айваске.
А после дегенерации следует регенерация.
После или не после?
Где финал?
Это очень хороший фильм, но даже у него сейчас есть две версии, они еще не решили, как окончательная. Финал в каком смысле открытый. Значит, потом все это рушится, есть очень красивая сцена разрушения, которая в регенерации, и потом на костях дискотека. Но дело в том, что этот фильм «Регенерация», он, ну, на самом деле про меня и про Олю. Его делать было труднее всего, потому что там никакого линейного сюжета не складывается, потому что там слишком много материала. Если вы скажете, все получается скучно, в конечном счете получился фильм просто как песня. Это фильм, который как абстрактное искусство. Вот он такой. Очень красивый, бесконечно красивый. Но в чем там стоит сюжет, трудно сказать. Он трудно разлагается в линейную последовательность слов. Ну, в каком смысле там разрушение? Институт. Хотя вот эти кровавые мясницкие сцены с трупами, с труповозками, это здесь. Это дегенерация. Непонятно, какой из них настоящий финал. Оба настоящие. Может быть так, может быть так.
Мемуары Коры Ландау, которые легли в основу первого замысла изначально, вы читали?
Да, я их читал давно еще. Их принято ненавидеть. Мне они были скорее интересны, потому что можно сделать поправку на то, что она врет вплоть до шизофреничности. Вот если сделать по всю эту поправку, написано интересно, и что-то такое передает. Но в научной среде, конечно, их принято ненавидеть, потому что она всех там совершенно не по делу охаяла. Но это имеет, конечно, очень мало отношения к тому, что получилось.
Есть защитники доброго имени Ландау, которые говорят, что Дау – это надругательство над его памятью. Что вы им скажете?
Ну, сори. Просто так получилось, что у нас персонаж называется Дау. Лучше бы, конечно, было назвать Вау или Мау. Но правда, но никакого отношения оно реально по факту не имеет. Так получилось. Извините.
Вы там читаете лекцию о ЖИПа, о том, как информационное общество возникает и так далее. И если его пресекает какое-то КГБ, все рушится.
Да.
Но вы сделали примерно все коллективно. Сделали примерно то же самое. 10 лет скрывали от публики, что происходит на вашей съемочной площадке, как вы монтируете фильм. И, естественно, это породило, в частности, вот эту паранойю и все эти бредовые слухи о том, что там всех изнасиловали. Есть здесь доля вашей вины? Или вы считаете, что все-таки вот эта скрытность была правильной?
Эта скрытность была неизбежной, потому что невозможно говорить про этот проект, не имея что показать. С самого начала нас туда призывали, сказав, что мы снимаем кино. И действительно, мы там снимали кино, и мы его сняли. Крановский, он, конечно, знал, что это будет. Но почему кто-то обязан принимать его на слово? А в ситуации, когда нечего показать, очень трудно было бы давать интервью. Очень трудно было бы все это обсуждать, потому что процесс пока не закончен, встретить его трудно. Поэтому я думаю, что открытость была просто неизбежна, к сожалению. А вот когда стало возможным уже что-то показывать, вот тогда уже стало можно говорить с людьми, показать им вещи, а дальше они могут, все равно им может это страшно не понравиться. Они могут страшно там ругаться на нас за миллион разных вещей. Но это будет содержательный разговор. Вот сейчас такой режим.
Хотите еще сниматься в кино?
Я вообще не актер, совсем.
А вы прекрасный актер.
Нет, потому что я могу делать только одну вещь. Знаете, как Гарин Михайловский в свое время написал роман, хороший, замечательный роман. И все стали хвалить какой-то великий писатель. Он сказал, что с ума сошли, я вообще не писатель, я инженер. А это человек, который транссиб строил вообще по работе. А он сказал так, что любой человек, который достаточно грамотный, владеет русским языком, может написать одну хорошую книгу про свое детство, просто не надо врать. Соответственно, есть только один фильм, в котором я могу играть. Можно ему сделать его один раз, а можно 15. Но нет, если будет какой-то интересный проект, я, конечно, с удовольствием поучаствую, потому что это интересно сам по себе, сам процесс по себе интересен. Но я не оценивал бы шансы как великий.
Гостем «Радио Свобода» был математик и участник проекта ДАУ Дмитрий Каледин. Программу «Культурный дневник» завершит рассказ Татьяны Вольской о том, как в Петербурге отметили 150-летие со дня рождения Федора Крюкова.
В Петербурге в Пушкинском доме прошли первые крюковские чтения к 150-летию писателя Федора Крюкова, которого ряд исследователей считает истинным автором Тихого Дона. Федор Крюков родился 14 февраля 1870 года в семье казака-хлеборуба в станице Глазуновской, Усть-Медведевского округа, области войска Донского. Окончил серебряной медалью Усть-Медведевскую гимназию в 1892 году Петербургский историко-филологический институт. 13 лет работал учителем в Орле и Нижнем Новгороде. В 1906 году был избран в Первую Государственную Думу от Донского казачества. Во время Первой мировой войны Крюков – санитар отряда Государственной Думы и фронтовой корреспондент. В 1918 году вместе с войсковым старшиной Голубинцевым поднял первое на Дону антибольшевистское восстание. По официальной версии, он умер от тифа весной 1920 года в одной из кубанских станиц во время отступления казаков к Новороссийску, по другой расстрелян красными. Федор Крюков начал печататься в 1890 году в «Северном вестнике». В 1907 году вышел его сборник «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы». В 1910 – рассказы. Федора Крюкова при жизни называли Гомером казачества. Его прозу ценили Горький и Короленко. В советское время имя писателя было забыто, но нашлись люди, которые пришли к выводу, что именно он истинный автор романа «Тихий Дон». Среди них переводчик, историк литературы Андрей Чернов. По его инициативе прошли в Пушкинском доме первые крюковские чтения. Андрей, вы считаете, что «Тихий Дон» под авторством Шолохова – это спецоперация чекистов. А зачем она была нужна?
Это действительно огромный кусок России, русской культуры, казаческой культуры, которая сейчас очень сильно болеет и долго еще, видимо, будет болеть.
Что касается «Тихого Дона», эта конференция является каким-то шагом к установлению все-таки его авторства?
Шагом является. Мы открыли тут выставку. На ней несколько материалов сенсационных. Письмо с Дона из хутора Хованского, потомка Дмитрия Бирюкова, хованского атамана, которого Крюков знал. Оказалось, что то, как описан хутор татарский, на самом деле, конечно, был не татарский, а татарниковский. От татарника у Крюкова есть такая работа «Цветок татарник». Это еще от Толстого идет. Это символ несгибаемости человеческой. Курень этого атамана был точно на фундаменте куреня Мелиховых. И очень многое он объяснил в своих письмах. То, что непонятно при чтении, но надо обязательно знать топографию вот этого места.
Это является доказательством тоже авторства Крюкова?
Просто где Шолохов, а где Усть-Медведица и Хованский, который находится рядом с Усть-Медведицей.
Где жил Крюков?
Он в Усть-Медведице учился в гимназии, в Хованском он все время бывал. Это одно. Второе, у нас лежит на выставке фотокопия цветная записки чекиста Болотова, который в 28 году докладывает по начальству о том, что Шолохов с 23 года является сотрудником 4-го отдела экономического управления ОГПУ, работал у товарища Миронова. Это обрушивает все. Был паренек, которого завербовали, заставили играть роль будущего великого писателя. Паренек ничего не писал, за него работали стахановские команды совписов. Кончил паренек страшно, спился в результате, хотя и Нобелевскую премию получил. Это еще один советский миф. Как Антарктида сейчас льды рушатся при оттаивании, так, но это, наверное, есть хорошо, что вот этот жуткий, страшный, из крови и льда ледник тает и обламывается. Уверен, что на Лубянке есть рукопись. Они в начале 90-х намекали на это, говорили, что мы бы отдали, но семья возражает. Шолохова. Ну, там бизнес огромный, там президент приезжает, фестивали ежегодные.
Шолоховские?
Ну, конечно.
Да и, наверное, научные репутации, диссертации.
Все вместе. Как Юра Поляков однажды написал, для нас потерять Шолохова все равно, что проиграть в Великой Отечественной войне. Для них – да, а для нас – нет. Выплывает из небытия великий русский писатель, без Тихого Дона даже великий. И мы радуемся этому.
Есть ли надежда восстановить изуродованную рукопись?
Мы можем понять, что туда вписано, но мы не можем понять, что оттуда убрано. Поэтому пока не дождемся с Лубянки научного издания, ну, я не вижу, чтобы оно могло состояться.
Почему все-таки крюковские чтения первые? Академик Александр Лавров этому не удивляется.
Не было еще 150 лет со дня рождения знаменитого писателя. Точнее, он никогда не был знаменитым, даже при жизни. Но сделала его по-новому знаменитым, разумеется, история с Тихим Доном, издаваемым под фамилией Шолохова. Сделал знаменитым Солженицын, конечно, в первую очередь, в 1974 году, издав незаконченную книгу, близкой к нашему институту исследовательницы, вдовы Бориса Викторовича Тумашевского, крупнейшего пушкиниста и текстолога Ирины Николаевны Медведевой Тумашевской, ее книга «Стремя Тихого Дона», в котором она провела, к сожалению, незаконченный, но убедительный анализ всевозможных несообразностей, всевозможных чересполосиц в тексте романа. Об этом говорить начали еще в 1929 году, когда этот роман в первых частях появился. Уже тогда многие указывали на полную несообразность текста и его автора, титульного автора. Многие, в том числе академик Михаил Павлович Алексеев, с которым я работал 10 лет, и который лично встречал многократно академика Шолохова на заседаниях, он говорил с полной уверенностью. Я его знал, я его видел, он никогда не мог этого написать. Некоторые личностные качества титульного автора разительным образом не соответствовали тексту, который издавался под его именем. Никому не ведомо, что со всеми этими черновиками и беловиками происходило. Все это каким-то образом пропадало, находили потом. Многие ищут подлинных авторов романа. Сначала их нашли в лице Федора Крюкова, потом Заев Барселло пытался доказать, что это Виктор Севский, тоже участник «Белого движения» на Дону. Еще один автор написал 900-страничную монографию, в которой целых 4 автора во главе с Серафимовичем были выдвинуты в качестве основных претендентов. Безусловно, в основе этого романа лежал текст «Чужой», который, несмотря на то, что после журнальной редакции роман сильно подчищали, корректировали, несет в себе очень много несообразностей и совершенно убийственных реалий, которые не могли выйти из-под пера писателя-большевика.
А вы все-таки не думаете, что это Федор Крюков, как уверен Андрей Чернов и его группа?
Он вполне мог быть автором этого романа, потому что, во-первых, есть неоспоримые свидетельства современников. В Первой мировой войне он участвовал, на Кавказском фронте был. Он мало писал беллетристики в последние годы, но эволюция его творчества демонстрирует тенденцию вверх от опытов этнографической беллетристики, региональной, с которых он начинал, ко все более уверенному письму, яркой и сочной стилистики. Манере. К сожалению, его мало знают как писатель. Он издал при жизни всего 2 сборника рассказов. Они никак особенно не выделялись на фоне блестящей литературы 900-910-х годов. Писатель он был традиционалистского склада, печатался в «Русском богатстве», народническом журнале. Во всем был скорее в тени Владимира Галактионовича Короленко. В общем, есть все основания думать, что В середине 1910-х годов у него были потенции для создания большого эпического произведения.
Зачем советской власти понадобилось творить легенду о Шолохове?
Требовался крупный писатель, способный писать что-то на уровне старой русской литературы. Можно было дописывать, переделывать, политически обрабатывать. Многие ведь исследователи изыскивают изначальные гуски текста, которые были. Там наверняка очень многое было просто выкинуто или переработано до неузнаваемости.
Они погубили изначальный роман.
Есть основания вот такое предположение высказывать. Ну, в любом случае, такая вивисекция, которая проделывалась, это, безусловно, явление антикультурного смысла.
Есть ли надежда сейчас как-то все-таки поставить все на свои места, наконец?
Все равно почему-то через все пертурбации последних десятилетий реноме священной коровы за Шолоховым осталось. Это считается посягательством на какие-то нынешние мифологемы. Национальная гордость, патриотизм. Вся эта трескотня становится аргументом при попытке разрешить текстологические атрибуционные проблемы честным образом.
Среди докладов, представленных на Крюковских чтениях, был доклад Георгия Малахова о фольклорной основе раннего творчества Федора Крюкова и первой части «Тихого Дона».
Федор Крюков с конца 80-х годов 19 века накапливает фольклорный материал. С начала 90-х годов использует его в своих произведениях. Донские песни, собранные Крюковым в 89-м году, дали несколько сюжетных линий первой книги «Тихого Дона». Федор Крюков и автор «Тихого Дона» используют одинаковый литературный прием. Текст песни или ее недопетая часть предвещает поворот сюжета или иллюстрирует события. Федор Крюков и автор «Тихого Дона» активно используют материалы этнографических журналов 90-х годов 19 века. Крюковские записи и шолоховские рукописи имеют сходные структурные и стилистические особенности. Есть основания полагать, что довоенная часть эпопеи создавалась в 90-е годы 19 века, а с началом катаклизма 20 века подверглась многочисленным редакциям.
На первых крюковских чтениях были также представлены материалы о хуторе Хованском как прототипе хутора Мелеховых, о публицистике Крюкова, об особенностях его языка, о малоизвестных фактах биографии, о вкладе Солженицына в дело возвращения в литературу имени Федора Крюкова. Организаторы первых крюковских чтений считают, что они очень важны для решения проблемы авторства «Тихого Дона». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ах ты, степь широкая.
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волна свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.